Мы сейчас, у нас сейчас последняя сессия конференции. Мы хотим использовать это время, чтобы подвести итоги некоторые темы, которые вы подняли сегодня и поделились с нами. Я верю, что это была шумная конференция, используя уже, как было сказано в первом день. Я буду говорить об одном выступающем. Это старейшина Генри Айринг, который первый выступающий на генеральной конференции. Я выну наушник. Не имеет значения, что вы его не помните. Я хочу сказать о том, что я о него подчеркнул давным-давно. Перед тем, как он был лидером церкви, он был большим бизнес-экспертом по бизнес-менеджменту. У него докторская система, докторская диссертация из Гарварда, преподавал в Стэнфорде. Я подчеркнул от него, что эмпирические свидетельства, если вы не запишите в конце конференции что-то, практически результат не выйдет. Поэтому, подумав об этом, у вас две страницы лежат перед вами. И вы разорвите их, вот, как я. А одну вы останете у нас, а вторую вы заберете с собой после этой сессии. Вы можете остаться анонимными, если вы хотите. Но интересно, я прочту первую страницу, и вы запишите все на английском. Но я понял, что у нас есть другие языки. Мы сейчас просто потратим немножко времени, чтобы заполнить. Это оценка симпозиума вверху, там такие квадратики. Первое — это хорошо, плохо и очень плохо. Первое — это отлично, хорошо, плохо и так далее. Я зачту вам категории, и вы, я надеюсь, будете следовать. Первое — транспорт. Хорошо. Отель, прием, еда. Деревня, в которую вы смогли поехать. Вы еще в гуманитарном центре не были. Так, здесь не отмечаем. Перевод. Тема последняя, предпоследняя — это условия. Первый вопрос. Комментарии, какие-то комментарии или общие впечатления от симпозиума. Второе. Комментарии по теме симпозиума, панель и сессии. Третье, что вам больше всего пригодилось. Четвертое, что самое большое, что вы почерпнули для себя во время конференции, этого симпозиума. И пятое, собираетесь ли вы что-то принять, когда приедете домой. Может, вы не все не заполните, но вот мы это соберем для себя. Второе, это для вас. Если у вас есть какие-то предложения для нас, пожалуйста, запишите или что-то, что вы хотите сделать. Теперь есть один практическое кое-что для делегатов. Мы хотели бы, чтобы вы написали сверху страницы Напишите для себя ярлыки на чемоданы. Надо поставить, когда я буду упаковывать чемоданы, не забудьте повесить ярлыки. У вас есть разные ярлыки, вам выдали, они разного цвета. Если бы вы о них не знаете, поговорите с консьержкой. Ну что случится завтра? Вы будете выписываться из отеля. Мы всех перевезем в Солт-Лейк-Сити. Некоторые будут лететь, некоторые будут в отелях. Цвета очень важны. Если вы хотите, чтобы вы были вместе со своим чемоданом в конце дня, повесить ярлык на чемодан, когда я его буду паковать. То, что я хочу сделать в этот момент, это сказать несколько слов благодарности. Мы благодарны всем вам за то, что вы смогли приехать. Я знаю, как я лично знаю, как далеко ваши страны. Я знаю, что не так просто. Вы уезжаете от семей. И других. У вас есть работа, на которой столы, на которых копится работа, и когда вы приедете. И мы знаем, какая большая жертва для вас это приехать сюда. Мы знаем, сколько нам принесло пользы ваш приезд. И все это продолжится. Есть также другие, которые играли ключевую роль в организации конференции. Первое, прежде всего, я хотел бы поблагодарить нашим студентам, волонтерам, которые сейчас бегают и занимаются делами. Особенно я хотел поблагодарить исполнительный комитет, который столько всего сделал, чтобы все плавно прошло. Вы видели этих студентов, когда они вам помогали напрямую, а вы не видели, когда они сидели по ночам за неделю до вашего приезда. Я хотел бы поблагодарить их. Давайте поаплодируем. Я не знаю, если они все здесь. Второе. У нас была замечательная группа приема в этом году. Комитет возглавлял Джим и Пони Болик, возглавляли. Они должны встать, помахать рукой. Они замечательную работу провели и вовлекли других. Многие это члены нашего совета международного, которые из разных городов приехали. Давайте и их тоже поблагодарим. Есть много других, которые заслуживают благодарности. Мэтт Тимблер — это человек, который фотографировал на платформе фотографии, когда вы прибыли. И справочник конференции. Лори Эндерсон, которую вы не видели, которая помогала организовать транспорт. Специально Брэд Линдзи, благодарим и Фабио. И у них 35 переводчиков. Давайте им поблагодарим. Давайте поблагодарим церковное отделение по аудиовизуальным проектам. Есть другая команда, Джон Миран и Дэн Браун, которые помогали коммуникации и интернет и так далее. И также автобусы. Я хотел бы также поблагодарить Билл Эткин, я его не вижу сейчас здесь. Но он советник по международным отношениям Церкви Иисуса Христа. Есть еще несколько людей здесь. Боб Смит, управляющий директор центра, Элизабет Сетсуэлл и Гэри Докса, вспомогательный директор Дэйд Кирк, Скотт Айзексон. И также советники Дон Люстер, Гера Соренсен, которые показывали вам, как работает интернет. Также были в воскресенье, когда мы ездили, были экскурсоводы. Шелли через 3 дня выходит замуж, а она здесь ночью сидит. Я надеюсь, что мама у нее все организовала за нее там. Кристин Скотт заведует публикациями, и она логистикой заведует. Дебора Райт, которая только сделала. Да, давайте поблагодарим. У нас осталось время. Мы разделим это на 2 части. Первое, у нас будет последняя дискуссия о теме конференции, как мы можем соединить разнообразные места. А в последний момент я немножко скажу, моя привилегия представить последнюю дискуссию, представить вам президента Майкла Янга, президент университета Юты, и Клифф Уоллес, который он был везде, на всех наших конференциях здесь. Это для него сложно, так как он президент университета. И мы рады, что он смог приехать. И особенно подходит, что он будет с нами говорить, потому что, я думаю, в его карьере он был вовлечен почти со всех сторон вопроса, о которых мы обсуждаем. После его он работал в Гарварде, учился в Гарварде, он работал в Массачусетсе судьей Каплес и потом в Верховном суде США. После этого у него была программа японского в колумбийском. А после этого он был деканом юридического факультета Джорджа Вашингтона университета. После, в 80-90-х годах он работал в Госдепе и при отце Буша отвечал за юридические вопросы объединения Германии. После он был деканом юридического факультета. Он был также он был в комитете по... У нас вчера выступал председатель этого отделения. Майк был вице-председателем или председателем примерно 5 лет комитета по религиозной свободе при правительстве США. И он работал в Госдепе и в комитете. У него большой опыт, когда он был в Колумбийском университете. Он работал по вопросам в юриспруденции и религии. У него большие связи у него есть перспективы, он видит вопрос со многих точек зрения, в том числе неправительственных организаций. Давайте вы выступите. Спасибо.
Это большая честь быть здесь сегодня на этой конференции. Я особенно польщен тем, что я разделяю здесь трибуну с Колом Дуромом. Я мало знаю людей, которые столько сделали для свободы религии в мире, сколько Кол Дуром. Привносит человеческую перспективу на эту тему, но также и свою глубокую образованность и интеллектуализм. Я хочу пару минут рассказать вам немножко о том, что я сделал в жизни, Понимаю, что в аудитории у нас эксперты в этом вопросе, и поэтому я хочу может быть такое признание может быть, это в этой конференции вполне уместно. Я хочу рассказать о своем личностном опыте, что ли. Я имел возможность видеть взаимодействие между организациями веры, религии и правительства. И это дало мне ощущение того, как разные организации могут функционировать. И я, может быть, вместо систематического анализа приведу примеры нескольких ситуаций, случаев. Как Кол предложил, я говорю это про с точки зрения нескольких позиций. И как тоже признание своих ограничений. Конечно, я смотрю на это как американец. Не потому, что это перспектива лучшая или главная, или правильная, потому что просто единственное, что я могу сделать, поскольку я американец, и у меня нет другой возможности смотреть на вещи. Может быть, легче всего мне начать с того, с перспективы, как когда я был в комитете, американском комитете по международным, по религиозным свободам. Но я немножко вернусь назад в этом. Эта комиссия была создана как часть акта по религиозным свободам, чтобы создать группу независимых людей, которые создавали... которые могли советовать политикам формулировать международную политику лучше. Сначала Конгресс создал это, потому что Конгресс всегда есть подозрение, что исполнительный комитет всегда преследует интересы Америки, а не ценности моральной Америки. И поэтому они будут давать советы, которые выгодны для Америки, но, может быть, не совсем с точки зрения человеческих ценностей правильные. А им хотелось иметь более объективную картину. И это означает, что Конгресс считает, что американские ценности, если будут соблюдаться, в конечном счете, это будет на пользу Америки. Может быть, не моментально, но это все равно правильно. Это много было таких случаев, как иммиграция из разных мест. И этот, я не знаю, как перевести это, извините, переводчики, это как такой независимый орган, что ли. Когда администрация не смогла реализовать то, что от нее ожидалось. Были различные части этого законодательства, когда это организовывалось, но это было главное. То есть этот комитет должен был собирать информацию, анализировать ее и предлагать конкретные тактики. Когда мы этим занимались, мы подразумевали, что можно было какое-то влияние оказывать дипломатическое на некоторые группы. Мы делали это по-разному в разное время, но несколько лет это был центр, стал обсуждение того, что должна Соединенные Штаты делать в том, как Америка должна относиться к религиозным свободам. И в конце концов это привело к тому, что мы имели множественные контакты, тесные с религиозными организациями, нерелигиозными организациями, различными группами, и также с научными организациями. Все мы взаимодействовали с нашим комитетом. У нас был довольно маленький бюджет. И поэтому иногда мы делегировали наши сбор информации другим организациям по поручению от нас. Не очень много организаций было, которые были, рассматривали стратегию и тактику. Это были некоторые моменты, где комиссия была эффективна, а некоторые, где не очень эффективны. Но мы, государственный департамент рассчитывал, что мы окажем давление на Конгресс и на другие страны отчасти в пользу религиозных свобод. И поймите, что смысл не был в том, чтобы создать какую-то американскую модель по всему миру, а только именно в том ключе, в каком религиозные свободы формулируются в международных постановлениях и договорах. Для кого и в чьих интересах мы это делаем? И почему мы эту комиссию создаем? Первое, потому что Конгресс занят, и у них не хватает времени, так сказать, делать все это постоянно. Возможность делать это в специфических случаях было иногда сложно из-за сложности ситуации, и некоторые члены Конгресса не так, может быть, принимали это важно, как другие, и они могли сказать... Они могли сказать, что, может быть, это не так важно в данный момент, и это, может быть, не важно для меня в данный момент, и я не в состоянии следить за тем, что происходит. Поэтому комитет помогает нам в этом. И часто, когда обсуждение начиналось, то Конгресс призывал нас, как комитет, предлагать им решение. Практически Конгресс не мог иногда сформулировать сам предложение о решениях быстро, и более эффективно было предлагать нам формулировать проекты предложений, а они могли уже их принимать. В этих причинах мы можем видеть, как эти примеры, точнее не примеры, как реализуется государственное вмешательство и государственное отношение к этому вопросу. В религиозной организации и не другие негосударственной организации. Мы с ними взаимодействовали со многими-многими группами, бахаи-религиозными и главными религиями, и мусульманскими группами, чтобы узнать, что происходит в странах. И какой, как мы пытались все это собрать вместе, это путем сбора информации. Но мы поняли, что если информация должна быть достоверной, и потом со временем мы поняли, что некоторые организации дают более достоверную информацию, чем другие. И это стало очень важно для нас, различать эти источники. И неважно, как, что происходило в каждой из стран, стало важно, что для того, чтобы иметь объективную картину, мы должны быть связаны с различными независимыми организациями и сопоставлять их данные. Религиозные организации и негосударственные организации ожидали, что комиссия примет их проблемы, так сказать, и начнет за них выступать. Они не понимали часто, что мы были не более чем советчики, и мы не имели никакой исполнительной силы. У нас было такое правило, что 3 человека, всего 9 человек было в этой комиссии, и Конгресс назначал 3, исполнительный комитет 3 и палату представителей 3. И стала большая проблема, кого назначат. И мы рассчитывали, что это очень, мы понимали, что это очень сложная тема, и что каждый из представителей имел какую-то личную судьбу и связи с какой-то группой. Это очевидно было, что эта позиция временная, и когда человек уйдет с этой позиции, его репутация будет зависеть от того, как поддерживал интересы группы, которые, собственно говоря, он исходит. И поэтому они боялись, что необъективной будет какая-то работа у этих людей. Если, например, люди, которые были исходно представляли какие-то религиозные группы, очень волновались, как их деятельность в комитете будет воспринята этими группами. Поэтому мы имели достаточно сложную ситуацию в комитете. Но негосударственные организации действительно оказались очень важными, и они могли реализовывать политические давления. Организации хотели иметь эту позицию определенную. И хотели, чтобы федеральное правительство делало ту или иную вещь в направлении их, так сказать. Но со временем стало ясно, что степень, так сказать, эффективности деятельности комитета зависит от того, насколько Конгресс доверял комитету, насколько у них были хорошие отношения и насколько Конгресс хотел прослушивать и выслушивать хотели эти наши соображения. И это стало очень важной частью нашей деятельности. И почему я хочу рассказать об этом? Это пример важного принципа, что организация, основанная на... Для таких организаций очень важно понимать следующее, что организации выражают свою сущность в зависимости от того, как они соотносятся с государственной властью. Я не имею в виду либеральные или там нет, а я имею в виду следующее. Может быть, приведу пример, чтобы было ясно. Это имеет отношение к организациям о правах животных, о защите окружающей среды, всех. Если мы смотрим на их возможность осуществлять что-то, если они фрагментированы, разделены, так сказать, то они не так эффективны. Что мы обнаружили, что организации ищут каких-то своих союзников, которые в конце концов должны как-то найти свою форму общения с представителями государства. И что будет какой-то баланс. С одной стороны, уважение между этими, между друг другом, а с другой стороны, не полного подчинения между федеральными организациями и этими комитетами. А есть еще такой момент, что если вы можете, так сказать, в пакт денег, сколько вам нужно денег, если вы можете решить 85%, у вас не хватает денег на 15%, довольно сложно найти деньги. Если же вы не решили 100% проблемы, тогда иногда легче получить деньги, потому что тогда очевидно, что вам нужны больше денег. Для того, чтобы организации были сильнее, если у организации серьезные позиции и даже возможность компромиссов, которые может быть вполне допустимы. Но нету окончательной ясности о том, как это будет сделано. Вы практически приходите к такой ситуации, когда нет ясности нет ясности в целях и стратегиях достижения этих целей. У нас есть перспектива, которая, может быть, идет в большинстве случаев вокруг этих экстремальных моментов. Конечно, государственные организации особенно иногда имеют странные позиции, иногда их стратегии не совсем нам подходят. Но нам важно объединить людей из разных этих групп и, может быть, мнение в общем, комитет должен был собрать все мнения и, так сказать, откуда люди происходят, и осуществлять такие решения, которые даже могут оказывать давление на исполнительную власть. Это то, что от них ожидалось. Комиссия будет принимала решения, иногда которые действительно могли оказывать большое давление на Конгресс, хотя в мире многие не понимали, что мы не более чем наш комитет и был и есть не более чем советчик, мы не имели никакой власти принимать решений, а воспринимали нас как комитет, принимающий решения. Если Конгресс принимал решение не в соответствии с нашими предложениями, то они сердились на нас, а не на Конгресс. Давление оказывалось на нас, чтобы мы оказывали давление на государство. И никто из нас не ожидал, что это будет происходить. Государства некоторые, так сказать, расстраивались, что что-то не происходит не так. Законодательные органы даже, так сказать, атаковали с той точки зрения, что они не прислушиваются к решениям нашего комитета. Госдепартамент должен не должен был, так сказать, да, страны думали, что комитет имеет больше прав, чем нам когда-то было дано, и в конце концов действительно комитет стал иметь большое влияние на ситуацию, больше, чем предполагалось. Не государственные организации теперь. О том, какое влияние они имеют и как они все это делают. Организации могут быть довольно могущественными. Они должны быть честными в том информации, которую они дают. Потому что чем более они достоверны, тем больше мы с ними хотели работать. Религиозные организации были очень могущественны, потому что они не, так сказать, не были столь необъективны. У них был большой источник информации и широкий источник. И если в одной стране они были большинством, то в другой они были меньшинством. Поэтому многие из них понимали, насколько это важно, чтобы они помогали нам там, где их большинство. И если они хотели бы, чтобы мы им помогали в той стране, где их меньшинство. И я был удивлен даже, как часто это происходило. Самое эффективное было, что эти религии многие помогали нам в тех странах, где они имели большинство. Те, кто этого не делал, они теряли наше доверие, и мы с ними не могли уже взаимодействовать. И они лоббировали за свои принципы и придерживались их сами, когда они им были ответственны за ситуацию. И если в действительности, да, они сами этого не делали, опять-таки, мы теряли это. Если это был общий принцип. Последнее, но, может быть, но не самое, но довольно важное, вывод. Центр, источник диалога для правительства может ли мы сделать такой надежный орган при государстве, который будет помогать правительству осуществлять правильную политику. Я думаю, что должно быть в пределах организации и между организациями понимание общих принципов и возможность придерживаться этих принципов, даже когда им это неудобно, чтобы это было полностью в деятельность была полностью в соответствии с теми принципами, которые приняты независимо от обстоятельств. Я понимаю, что очень много препятствий на этом пути, и практических, и часто идеологических. Но я верю в то, что диалог, который здесь, на этой конференции, имеет место, будет продолжаться и будет в этом направлении развиваться. Те, кто работал над этими вещами, мы будем все благодарны, что мы когда-то в этом участвовали. Спасибо.
Что мы хотели бы сделать сейчас, перед тем, как я забуду, подобное объявление для многих из вас, потому что делегация и у нас была презентация и какие-то материалы. Все, если вы можете получить у консьерж. Я думаю, что есть многие из вас, с которых мы пытаемся выбрать, что какая сессия. Если многие из вас хотели поделиться какими-то материалами, у нас есть веб-сайт, когда вы будете ехать, да, вы можете посмотреть какие-то сессии, на которых вы сами не могли лично участвовать. У нас есть некоторое время сейчас, и мы хотели бы позволить людям, прежде всего, задать вопросы, вопросы про профессору Янгу. И также, если это время... Во время конференции есть какие-то комментарии, которые вы хотите сделать, поделиться с группой. У нас есть 15-20 минут, мы можем это сделать. Если есть комментарии или вопросы, мы будем рады их выслушать. Первый всегда сложный. Давайте получим микрофон.
Ralph Thompson, USA.
Ром Томпсон из США. Профессор Янг, доктор Янг, президент Янг, последний параграф в вашем выступлении. Вы видите, что все улучшается, что касается организации, все вот группы, с которыми мы пытаемся работать, из разных групп, из неправительственных организаций и так далее, если вы смотрите на свой опыт и Колдюром, вы видите о том, что все идет в позитивном направлении. Какое у вас чувство? И я знаю, что вы оптимист, но как вы видите в реальности? Спасибо. Я вижу большие возможности, увеличенные возможности. Если вы посмотрите на дату, информацию с 90-го года, последние 20 лет, было большое уменьшение военных конфликтов, увеличение в образовании, уменьшение в бедности. Я могу... Да, очень удивительно. Мы это не чувствуем, когда мы читаем газеты, но сейчас изменения. Если вы смотрите в 70-й год, конфликты, в которых больше, чем 30 тысяч людей были убиты, 90% это уменьшилось. И среднее количество, которое убито в конфликтах сейчас, это сейчас 600. Это большая статистика. Я думаю, что... У нас возможность есть для всех из нас. Сейчас мир лучше стал, безопаснее, лучше накормлен, лучше образован, чем был 20 лет назад. Здесь возможность у нас есть. Я не такой вот человек, который может сказать, что организации собираются вместе и продвигаются интересы. Но я хочу сказать, что когда я читаю газеты, я вижу, что попытки на нападок на свободу совести. Очень сложно сказать, что видно, все сходятся и соглашаются. У нас есть большие возможности перед нами. Я не чувствую, что мы дошли до того момента, когда мы можем сесть за стол переговоров все. Я вижу признаки. Признаки этого такая вот, допустим, конференция. Сколько мы уже встречаемся, Кол? 16 лет. Да, нам надо праздновать здесь юбилей. Но я хочу сказать, что у нас маленький лучик света, но вообще картина не очень яркая. А у вас, Кол, какое мнение? Я думаю, что я хотел бы добавить, это то, что мы видим некоторые вещи, которые усложнили картину. Раньше была эйфория такая в 90-91 году, когда были большие перемены, но потом было отступление назад многие годы. К несчастью, мы видели поляризацию исламского вопроса, и мы хотели бы построить мосты, очень легко спалить мосты, чем выстроить их заново. Поэтому я думаю, что вопросы здесь в этом ключе есть, и напряженность между секуляризмом прав человека и религиозной частью прав человека. Я думаю, что мы можем попытаться выработать какие-то элементы. Вопросы не уходят, трудности не уходят. Мы не хотим закрывать наш центр пока что. Есть другие вопросы, комментарии. Может быть, мы в конце долгой конференции, и все вы выработали уже свой ресурс. Давайте посмотрим. Давайте, я хочу сказать пару слов в заключение. Я думаю, что это сложно поверить в каким-то образом, что это было уже 20 лет назад, осенью, это, что границы открылись в Венгрии, люди начали из Восточной Германии через Австрию в Германию переходить, и в конце концов падение стены в ноябре 89 года было большие перемены, которые это большие социальные и политические перемены в Центральной Восточной Европе, но не только там. Это замечательно, что это не совсем совпадение, что конец апартеида в ЮАР пришел примерно в этот период. У нас уже сегодня мы утром говорили, что новая конституция в Мексике, которая была, это большая перемена. И во многом мир изменился, и все открылось. Я помню это все, когда все происходило, люди говорили, надо целое поколение, чтобы перемены впали в душу. И люди в этом году, люди, когда тогда родились, сейчас уже в колледже, и уже это прошло, перемена поколения уже прошла, получается. И сложно сказать, как все эти перемены, как быстро эти перемены происходят. Я думал Тенсена Мандора, когда он говорил, как многие конфликты проходят в 18 до 35 лет. Сколько мы сделали для людей, с которым сейчас 18 лет. Мы недооцениваем, сколько у нас мало времени с каждым поколением, которое приходит, чтобы научить их толерантности, уважению. Система образования несовершенная. Я думаю, все происходит. Мы работаем над принципами, как обучать религии. И это поможет многим странам в этих вопросах. Но мы, конечно же, у нас слишком так мало времени. Я думаю, это одна из проблем. Так легко в вопросах найти я думаю, когда думаю о этой конференции, я не могу вспомнить все сессии, но я помню в самом начале Анастасия Крикли сказала, нам надо выйти из параллельных прямых, и нам надо напомнить, что самые сильные дискриминируют через большинстве, самые слепые — это бюрократы. Я думаю, одно из того, что может сделать конференция, подобная нашей, это услышать то, что происходит в нашей работе. Очень замечательно, что происходило за последние годы, что у нас было замечательные люди, которые приезжали из разных учреждений, люди, которые были большими научными сотрудниками или сотрудниками правительства. И я, когда смотрю на вас, и когда я смотрю люди, которые приехали на конференцию до вас, я вижу, что большой есть потенциал для людей использовать потенциал, о том, котором сказал президент Янг только что, это найти способ выполнить работу, которая произведет перемены. Я думаю, это часть того, что для нас мы видим, что большая возможность для нас и также узнать вас и услышать, что вы проводите замечательную работу у себя на родине. Я думаю, одно из того, что мы подчеркнули, и это является новым, это у нас много эмпирическое исследование про это, очень сложно изучать свободу религии. Международные доклады, которые Госдеп подготавливает, они несовершенны, они короткие, они покрывают все, но они покрывают больше, чем когда бы то ни было доступно, что происходит. Научные сотрудники начали анализировать это. Интересно, что выходит из эмпирического докладов. Религиозная свобода больше важна, чем люди до этого думали. Я не буду говорить вам о статистике, но и большая корреляция есть между свободой религии и других политических, гражданских правами в прессе и так далее. Это все идет рука об руку в странах. И неудивительно, что интересно, большая корреляция есть между свободой религии и доходом в стране на душу населения. Между свободой совести и сколько, какой доход у женщин на душу населения. Есть информация, которая показывает, что больше людей могут же читать, если больше свободы религии. Грамотность большая. Есть корреляция. Эта корреляция, вы можете посмотреть на механизмы, которые покажут, почему это будет происходить. Мы видим, что люди в религиозных группах хотят больше волонтировать или давать деньги на нужды благие. И вот это увеличение, это вклад в свободу религии, платить большие дивиденды обществу. Нам надо не забывать об этом. Мы также должны, Джастис Ланга сказал, нам надо убедиться в том, что наши страны достойны этого названия «дом». Вы не можете быть дома в мире, когда у вас нет своего дома у вас в стране. Он также сказал, социальное и святое должно жить вместе, и не надо заталкивать одно в сферу другого. Одна из групп, с которой я видел, епископ Эдшилл говорил о важности. Религиозная свобода живет, если есть движение от толерантности к уважению. Будет это существовать, когда вы можете распространять свою веру без того, чтобы рисовать сатану в лице другого. Я думаю, это замечательно. Что мы будем делать? Мы сегодня утром этим занимались. Джон Тейлор говорил о каких-то инициативах, которые в международном плане выходят. Джон, мы сделаем, поставим ваш доклад на веб-сайте, чтобы все могли почитать. Я еще об одном думал. Я хотел описать историю. Слышали меня эту историю до этого? Но я помню несколько лет назад, когда я был в Нигерии, я говорил на конференции в середине Нигерии между мусульманским севером и христианским югом в городе под названием Джос. И оказалось, что в этом городе это был город, в котором были междоусобицы. Два или три года назад члены маленькой христианской группы хотели найти место и построить церковь там. Они нашли место которая была недалеко от мусульманской мечети. И они думали, если бы они построят там, будет какие-то напряженные. Они пошли в мечеть и поговорили с управляющими там и спросили, если они будут против постройки. Люди сказали нет. Как никто не сказали, никто никогда не показывал уважения, спросив, задав такой вопрос. Они согласились на здание и были хорошие отношения. Несколько лет спустя, когда были повстанцы, какие-то мусульмане из другого района пришли с факелами, хотели спалить эту христианскую церковь. Когда это случается, мусульмане вышли, сказали, не сжигайте эту церковь, эти люди наши друзья. Мне кажется, что фундаментальный вопрос, который мы задаем, как соседство вот такое может быть усилено, что когда будет разжигаться огонь нетерпимости, люди выйдут и скажут, уберите огонь, эти люди наши друзья. Столько могло бы не так пойти в этой истории, но мы рады, что в этой истории это мормонская группа рассказала нам, но они могли забыть и поговорить с соседями, они могли подать документы в кадастр, и вот такие проблемы возникают, когда одна религиозная группа строит здание возле других. Они могли, люди в мечети могли тоже по-другому сказать, им они могли сказать, мы не хотим, чтобы христианская церковь так близко строилась, найдите другой участок. Это было неизвестное направление. Они могли, у него могли быть стереотипы или предрассудки. По отношению людей, которые к ним пришли, они могли сказать, мы только хотим традиционные группы в качестве наших соседей. Конечно же, если глубже мы идем, допустим, они могли вспомнить историю, но, к счастью, в этой истории все правильно пошло. Что я хотел бы сказать вам, предложить несколько моментов, которые могут изменить все. Я называю это технология мира. Мы говорили много о диалоге в этом заседании. Я думаю, очень важно найти способы, чтобы расширить место для диалога. Я недавно был на совещании, где обсуждались ситуации в Шри-Ланке, интеррелигиозный диалог. Было предложено, что совет надо установить, чтобы диалог был официальным. Но сложность была в том, что традиционные религии, которые были в Шри-Ланке уже веками, не хотели идти навстречу маленьким религиям, которые только недавно работают, буквально 50 лет. И это все мешало диалогу. И ирония была в том, что традиционные группы, они говорили, что новые мешаются. Но с ними никто не хотел говорить, что очень важно, расширить диалог. Я понимаю, конечно, что есть тысячи церквей или религиозных групп, и нельзя вести диалог с тысячу членами. Но я думаю, что когда диалог структуризирован, что это не только большие или традиционные, которые представлены, есть несколько мест для других, потому что у них есть другая перспектива. Что касается свободы религии, надо не так, как большие обращаются, но как с маленькими обращаются. Я также считаю, что надо помнить, что как людей можно включить в диалог, даже без официального места за столом. Джесси Лэнга говорил о методе, как позволить диалогу, чтобы он прошел. Я часть своей карьеры провел. Я говорил с местными самоуправлениями, когда они позволяют людям быть услышанными. Они останавливаются и слушают, и не только Потому что если вы слушаете, на самом деле вы найдете решение, или услышите проблемы, или вы подумаете о чем-то, никто в центральном офисе бы не слышал, допустим, открытый микрофон, или позволять месту, где люди могут быть услышаны. Я думаю, самое важное — это акт США о свободе религии. Есть человек в посольстве, к которому можно пойти поговорить. Это очень просто. Это все меняет. Второе, что я хотел бы сказать. Очень важно во время... Конечно, диалог очень важен. Надо делать диапраксис. Это очень важно. Это мне объяснил на Осло, в Осло. Коалиция Осло. Одна из сильных вещей — это не просто говорить друг с другом. Но есть много проблем, о которых люди беспокоятся. Люди во всех религиозных местах. Люди уважают больше друг друга, когда они работают друг с другом на проектах, чем когда просто проповедуют или какие-то теологические параллели проводят. Конечно же, это тоже полезно, но не надо недооценивать важность диапраксиса. Третий момент — это технологии очень нужны. Религиозно-оскорбительные речи. Надо много сделать. Это уходит даже за этические рамки. Некоторые предлагали во время наших совещаний здесь, нам надо уважать других, и понимая, что является чувствительным для других. Вот, допустим, когда в Дании были эти рисунки, карикатуры, многие из нас на Западе поняли, что исламский мир, он очень чувствителен. А для нас это не чувствительно. Многие из нас на Западе посмотрели на эти карикатуры. Друг мне сказал, он смотрел в Нью-Йоркере, находил христианские карикатуры, потому что в каком-то образом мусульманские братья и сестры видят все по другим углом. Картинки имеют другое значение. И чувствительность повышена. Нам надо понимать, некоторые из этих, в то же время нам надо быть осторожными в ответе. Слишком часто случается, многие из вас слышали, даже до того, как эти карикатуры вышли в 99-м году, Пакистан начал, организация исламского конференции написала резолюцию о осквернении религии. Там с 2005 года в Генеральной Ассамблее это стало участвовать. И, конечно же, идея, это хорошая идея. Мы должны уважать друг друга, религии друг друга и так далее. Но одна из проблем случилась, что у вас есть законы в стране, это очень часто можно использовать как оружие, а не только как защита. Мы сейчас говорим, допустим, просто о религии, или смотрим, а это может стать, допустим, можно за это сесть в тюрьму. А, допустим, один хороший пример, это немножко неуважительно. В одной в исламской стране, в Индонезии, у них там есть закон, в этом был какой-то публикатор, который проверил, кто больше всего важен в стране. Оказывается, что Мухаммед был очень важен. И публикатор был в газете. Но, к несчастью, он был выше Мухаммеда, и он опубликовал это. И люди обиделись, и его посадили на 5 лет в тюрьму. может быть, он был, должен быть более умным. Но есть очень большой тонкий баланс, который надо выработать. С одной стороны, нам надо чувствовать, чувствительность развивать, но с другой стороны, нам надо убедиться, что это все сбалансировано. Это не используется как... чтобы проводить цензуру оппозиции. Это сейчас в ООН. Это большой вопрос в ООН. Четвертое, на чем надо работать, это вводить религиозные нормы в культуру. Когда наши эксперты говорили целую неделю и до раньше, это момент, где очень много внимания, как мы можем привлечь нормы, которые везде признаны, но они признаны везде, во всех странах, и ратифицированы, приведены в действие. И у нас есть, но каждое новое поколение, это не просто 18 до 35 лет, это более широкая проблема. Как можно, как взять эти нормы, которые мы уважаем губами, просто как можно это ввести в сердца людей? У нас очень много свидетельств того, что философ Джон Лок сказал, что социальная стабильность приходит через уважение совести, чем пытаясь убрать разнообразие, потому что они так глубоки, люди хотят бороться обратно, чем когда они на них нападают. И когда у них нет... после 11 сентября мы поговорим и говорим об этом. Безопасность не может существовать, если нет религиозных стандартов. И очень важно, что технология не должна требовать нас компромиссировать или отвергать веру. Нам надо понять просто, что мы верим в одно. Но это нас не дает силу говорить другим, чтобы они верили в то же, что мы видим. Во всех традициях есть какие-то места, которые говорят об одном и том же, о достоинстве, и что ближнего своего надо уважать. Каждый человек должен подчеркнуть это, использовать эти ресурсы. Люди, которые...
Люди, которые... могут использовать истину и уважение друг к другу как основу взаимоотношений, всегда будут защищать также права других. Это очень важно для нас, как наши основы наших верований и религий принести с вершин теологии в нашу реальную жизнь. В Объединенных Нациях есть такой девиз. Это книги Исаии, которые многие религии мира признают. И пойдемте на вершину горы. Цитату эту я не поняла, извините. Но он говорит, что я вырос в горах, и я многие из них восходил. И я понимаю, что такое взобраться на вершину горы. И я немножко боюсь высоты, но больше я не хожу в горы. И я понимаю, что такое идти в что такое забраться на вершину, и какая бы тропинка тебя не привела к вершине, мы видим, что над нами небеса и земля под нами. Но если мы будем стремиться к этим вершинам, мы найдем стратегию, как к ним прийти, и мы даже желание прийти к ним будет достаточно.